Криму 17.00.
Радио «Крым Реалии». Крым важное. О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами?
Добрый вечер. У микрофона Сергей Макрушин. Это радио «Крым Реалии». Мы начинаем наш эфир. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может принять участие в нашем обсуждении. Сегодня центральной темой нашей программы станет тема экологии на территории временно неподконтрольных Украине, Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Экологическими бомбами назвал происходящее там президент Украины Владимир Зеленский. Если вы согласны с этим утверждением, если не согласны, если у вас есть свое мнение по этому поводу, пишите нам в комментариях под видеотрансляцией, которую мы ведем на канале «Крым Реалии» в YouTube. А также по случаю поставьте там лайк и поделитесь этой трансляцией со своими друзьями, чтобы как можно большее количество людей слышало и видело нашу программу и могло принять участие в обсуждении. Пишите комментарии, задавайте вопросы нашим собеседникам, постараюсь процитировать наиболее конструктивные и актуальные. Также я напомню, что можно принять непосредственное участие в нашем разговоре. Для этого достаточно дозвониться к нам в студию по телефону 8 800 10 06 926. Этот номер телефона доступен для тех, кто слышит нас на территории Крыма. 044 490 2905. По этому номеру к нам можно дозвониться с материковой части Украины. Итак, мы начинаем нашу беседу. И давайте начнем ее с комментария президента Украины Владимира Зеленского. Что он сказал на 26-й климатической конференции Организации Объединенных Наций.
Щоб подолати глобальне потепління, нам необхідне глобальне потепління у відносинах держав, де щороку та недовіра. Домовленості нічого не варті, якщо для когось це просто слова. І щодо екологічних угод і тих, що не стосуються довкілля. Ви знаєте, у 1994 році Україна отримала гарантії безпеки, які, на жаль, не були виконані, а планета отримала дві екобомби у центрі Європи. Окуповані Крим і частина нашого українського Донбасу. Півострів Крим з унікальною флорою і фауною став військово-морською базою Російської Федерації. А на частині Донбасу затоплення шахт, деградація ґрунту, брак питної води. І все це зараз. Це спільна загроза для усього світу. У наш час лихо, де б воно не сталося, я впевнений, стосується абсолютно всіх. Це доводить вибух на Чорнобильській АЕС, від якого постраждала не лише Україна, а десятки країн світу.
Итак, это была часть речи президента Украины Владимира Зеленского, где он сравнил происходящее в Крыму и на Донбассе с точки зрения окружающей среды, да, как эко-бомба. Если вы согласны с такой оценкой или не согласны, пишите ваше мнение в комментариях. Постараюсь прочитать наиболее актуальные. Итак, несколько слов о климатической конференции. Это климатическая конференция ООН. Впервые она официально прошла в 1995 году во исполнение Конвенции ООН по изменению климата и с тех пор проходит ежегодно. В 2015 году участники подписали Парижское соглашение, декларирующее стремление к климатической нейтральности. Украина была одной из сторон, взявших на себя такие обязательства и недавно обнародовала свой обновленный вклад в это соглашение, а именно определила цель к 2030 году сократить выбросы парниковых газов до уровня 35%. Процентов по сравнению с 1990 годом. 26-й саммит конференции называют важнейшим для будущего всей планеты, но по факту этот форум проходит без участия глав трех крупных государств, которых очень ждали, как пишут средства массовой информации. На саммит не приехали лидеры Бразилии, Китая и России. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин лишь отправил приветственное письмо. Владимир Путин отправил участникам саммита видеообращение. возвращения. По объяснениям пресс-секретаря Дмитрия Пескова, участие российского президента в обсуждении онлайн невозможно, так как такой формат технически не предусмотрен. Само обращение Владимира Путина пока не опубликовано. Российские средства массовой информации пишут, что оно приурочено к принятию совместной декларации о защите лесов и землепользовании, которая станет частью одного из ключевых мероприятий саммита в рамках 26-й конференции, климатической конференции ООН. Ну, давайте вернемся к тем оценкам, которые дал президент Украины Владимир Зеленский. Я напомню, что о происходящем в Крыму он так коротко сказал, да, что полуостров с уникальной флорой и фауной превращен в военно-морскую базу России. И с нами на связи Евгений Ярошенко, аналитик общественной организации «Крымсос». Евгений, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, давайте попытаемся развить этот тезис. Что на самом деле происходит в Крыму? Да, если вот не такой общей фразой о том, что в Крыму создается военно-морская база России, а более детально давайте посмотрим на происходящее в Крыму. Можно ли, по вашему мнению, назвать ситуацию в Крыму экобомбой, как это сделал президент Украины Владимир Зеленский?
Ну, президент Зеленский назвал экобомба и Крым, и Донбасс, но я бы сказал, что экологическая ситуация там по-своему развивается, там разные причины ухудшения экологии. Если на Донбассе в основном это боевые действия и их влияние на окружающую среду, то в Крыму, как мы знаем, не было боевых действий, и результат экологические проблемы связаны с тем, как Российская Федерация, как государство-оккупант ведет свою экономическую, военно-политическую, военную политику, которая несет негативное влияние на окружающую среду полуострова, морских акваторий вокруг Крыма, ну и также всего Черноморского бассейна. В Крыму очень широкий перечень экологических проблем. Такой широкий, что наша организация «Крымсос» в этом году представила двухтомное исследование по экологическим проблемам Крыма. Я очень легко могу даже запутаться и не перечислить все те проблемы, которые там описаны.
Давайте все-таки по самым горячим, да, по самым болевым точкам Крымского полуострова, вот в плане экологии пройдемся.
Да. Один из факторов ухудшения экологии — это, конечно же, военно-морские базы Российской Федерации. Как это проявляется? Во-первых, Россия проводит массовое учение, в том числе на территории некоторых заповедников, как, например, Апукский заповедник, или же в акваториях Черного моря. К чему это приводит? Это приводит к тому, что, во-первых, из-за снарядов, которые оседают в грунт, происходят негативные химические реакции, которые очень убивают растительность. Вот таким образом негативно сказываются и на заповедной территории, и на сельское хозяйство, и так далее. Если это в случае с морскими учениями, то здесь тоже снаряды негативно влияют на морскую среду. И также это большой риск разлива нефти. Потом, военные базы также являются одним из факторов истощения водных ресурсов полуострова. По данным разных украинских органов власти, вот за первые 5 лет оккупации Крыма количество российского военного контингента на полуострове увеличилось в 3 раза. А это значит, что приезжают не только российские военные, а их семьи. Это вода, которая используется для их бытовых нужд, ну и это вода, которая используется для охлаждения двигателей, для того, чтобы мыть военную технику и так далее. И все это происходит за счет гражданского населения, которому, начиная с 2020 года, в разных районах периодически отключают воду. Еще одна проблема — это то, что экологическое, если можно так назвать, законодательство Российской Федерации, оно менее строгое, чем аналогичное законодательство Украины. В Красной книге РФ намного меньше видов флоры и фауны, которые подлежат защите. И поэтому, если до 2014 года Украина пыталась как-нибудь сохранять редкие виды флоры и фауны, например, сосна Станкевича, или редкие виды дельфинов, то Россия этим игнорирует потом, на том основании, что эти виды флоры и фауны просто не считаются как исчезающие. Отдельный блок проблем связан с тем, как Россия пытается преодолеть водную проблему, дефицит воды. При этом способы преодоления ведут к тому, что истощается вода даже в тех районах, где ранее ее было достаточно. Например, идет перебрасывание русла некоторых рек в горной части Крыма. В результате те районы, как, например, Бахчисарайский или Белогорский, где ранее было достаточно водных ресурсов, из-за того, что перебрасывается русло, в этих районах очень истощаются водные запасы. Есть некоторые виды пресноводных рыб, которые под угрозой исчезновения из-за того, что снижается вода в этой экосистеме.
У нас есть комментарии под нашей видеотрансляцией. Один из наших радиослушателей или радиозрителей, как угодно, потому что эта трансляция у нас идет на канале Крым Реалии в YouTube под ником Иван Иванов, пишет: «Я про экологическую ситуацию в Армянске, Красноперекопске, Джанкое и Керчи в российских средствах массовой информации вообще не встречал». Действительно, очень мало публикаций, которые касаются экологии Крымского полуострова, и тем более не в локальных крымских средствах массовой информации, а в России. И очень мало комментариев российских властей Крыма на эту тему. И если обычно любой комментарий президента Украины Владимира Зеленского в отношении Крымского полуострова, как правило, отбивается, да, если можно так сказать, российскими чиновниками в Крыму, то это заявление как-то не комментируется, не нашел я реакции ни Сергея Аксенова, ни Владимира Константинова. О чем это нам может говорить? Почему это действительно такая неудобная тема, экология Крыма, для российских медиа и для российских властей в Крыму?
С одной стороны, да, это неудобная тема, потому что крымчане живут под таким информационным куполом, когда их ограждают от разных проблем, и при этом создается внешний враг, под которым часто подразумеваются так называемые мусульманские террористы, украинские диверсанты или еще кто-то. А тема экологии не входит в цели российской оккупационной политики, вернее, сохранения экологии. Цели, как Россия использует Крым, это в основном для своих военных нужд, для выкачки природных ресурсов и для поддержания идеологических нарративов в внешней и внутренней политике. Примечательно, что когда случилась ситуация на заводе «Крымский титан» в Армянске, то длительное время ни Аксенов, ни другие так называемые чиновники ничего об этом не говорили. Это напоминает ситуацию на Чернобыле, когда тоже первое время отмалчивались. Но потом, когда у людей резко ухудшилось состояние здоровья, причем массово, об этом уже как-то стало не очень удобно скрывать. И к тому же очень много было фотографий, когда из-за химических реакций на многих поверхностях, например, велосипед или детские горки, на которые сделаны из металла, покрылись ржавчиной. Даже автомобили многие, вот как «Жигули», были покрыты ржавчиной. То, конечно же, эти вещи нельзя было оставить без внимания. Однако, благодаря вот реакции наших слушателей можно очень хорошо понять, насколько оккупационная власть в кавычках оперативно реагирует на экологические вызовы и насколько оповещает местное население об опасности.
Ну, по-разному реагируют наши слушатели. Есть и те, которые считают, что ухудшение экологической ситуации в Крыму вот можно каким-то образом уравновесить тем, что промышленность в Крыму якобы начинает работать. Ну, вот так думают некоторые наши радиослушатели. Что можно сказать по этому поводу?
Ну, насколько мне известно, Крым был скорее аграрный регион, чем промышленный до оккупации. Вот «Крымский титан», про который мы уже упоминали, это было едва ли не крупнейшим предприятием полуострова. Да, были судостроительные заводы, например, в Севастополе. Да, есть порты, вот, то есть источники загрязнения. Однако я бы это не связывал с тем, что в Крыму каким-то образом идет какая-то новая индустриализация. Нет, такого нету. Загрязнение вызвано тем, что Россия просто игнорирует потребности окружающей среды. Не происходит модернизация инфраструктуры, например, канализационных стоков, которые массово попадают в море. Не происходит надлежащая защита редких видов деревьев. Например, при строительстве трассы Таврида, вернее, продлении очередного участка, хотят вырубить до 8 тысяч редких краснокнижных деревьев. Поэтому в основном результаты экологических бедствий в Крыму – это украинскую мову, службово недбалість або недалекоглядність.
Давайте еще немного пообщаемся с нашими радиослушателями. У нас есть звонок. Я напомню номер телефона, по которому к нам можно дозвониться. 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер телефона, если вы слышите нас в Крыму или соседней России. 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Так, у нас есть звонок от радиослушателя. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, уважаемый Сергей Макрюшин, все слушатели Кремляния, наши 48 килокалций в приложении, которые, как всегда, рекомендую закачивать. Ну и у меня вопрос к уважаемому гостю. А вот скажите, пожалуйста, а какая обстановка на оккупированных частях Донбасса? Потому что я знаю, что много людей и раком стали заболевать от того, что там происходит с экологией. Да и вообще много неприятного происходит. Вот чего там происходит? То есть известно, что затапливаются шахты, как попало, даже не по как полагается, а это просто так тупо там все делается. И вообще, вот к чему это все может привести? В том плане, что вот если, допустим, я уверен, что рано или поздно Крым и Донбасс будет снова с Украиной и будет сама Украина, вот что придется Украине-то делать, как это все восстанавливать и насколько тяжело это будет восстанавливать. Ну а вам, Кремляне, Донбассляне, как всегда, удачи.
Спасибо, это был наш постоянный радиослушатель, уже узнаю я голос, и что я могу сказать, вы даже немного опередили нас в ходе сегодняшней программы, потому что о том, что происходит в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, мы сегодня тоже поговорим с нашими собеседниками, которые будут далее подключаться к нашей беседе. Я напомню, что беседуем мы сейчас с Евгением Ярошенко, аналитиком общественной организации «Крым-СОС». Евгений, к вам вопрос такой, по вашим наблюдениям, насколько оперативно и эффективно Украина реагирует на то, что происходит на временно неподконтрольных территориях? И насколько вообще доступен инструментарий для реагирования?
Очень хороший вопрос. Из-за отсутствия контроля Украины над Крымским полуостровом мы не можем, имею в виду украинские органы власти, не могут оперативно собирать факты, которые свидетельствуют об ущербе экологии, не могут документировать, не могут определять сумму экологических убытков. Поэтому едва ли не основным источником, благодаря которым украинские органы власти узнают, это сообщения из СМИ. Поэтому очень важно, что и Крым Реалии, и другие СМИ часто высвечивают темы экологии, где что произошло, где какие деревья вырубили, где водохранилище пересохло или истощается. Благодаря этому украинские органы власти на это реагируют, возбуждается уголовное производство. Вот. Но, увы, из-за отсутствия доступа к территории эти разные доказательства в полной мере собрать представляется очень трудным. Поэтому здесь приходится рассчитывать на разные цифровые технологии, например, спутниковые снимки, которые помогут, например, оценить уровень вырубки лесов в той или иной местности или уровень разоренности степи в равнинной части Крыма. Ну и также здесь, в Украине, нужно сотрудничество с международными правительствами и неправительственными экологическими организациями, которые могут поделиться опытом по документированию и преодолению экологических проблем. Ну и также очень важно опыт того, как и по каким нормам международного права можно тех или иных лиц привлечь к уголовной ответственности за уничтожение экосистем Крыма.
Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Евгений Ярошенко, аналитик общественной организации «Крымсос». Мы продолжаем наш разговор. И вот, как и просил один из наших радиослушателей, который дозвонился к нам в эфир, переходим мы к разговору о том, что происходит на Донбассе. И в своей речи президент Украины Владимир Зеленский более детализированно, да, описал проблематику Донбасса. И далее мы поговорим именно об этом. Проблема затопления шахт на Донбассе, заброшенные и разрушенные войной шахты, заполняются водой, и в этом есть серьезная экологическая проблема. Среди наиболее очевидных последствий – проседание грунта, спонтанные выбросы газа, локальные землетрясения, подземные толчки. Что самое опасное – попадание грязных шахтных вод в грунтовые, а также в реки и озера. Все эти факторы, да, могут в дальнейшем очень негативно сказаться на потенциале, жизнеобеспечивающем потенциале Донецкой и Луганской областей. Я процитирую далее материал Михаила Штейкеля, который был опубликован год назад на сайте украинской службы «Радио Свобода». В этом материале говорится, что в 2020 году специалисты государственного предприятия «Донецкгеология» взяли порядка 20 проб грунтовых вод, шахтных из скважин и колодцев. Эти пробы были взяты в Торецке и на близлежащих шахтах. Выяснилось, что только 2 из 20 проб приближены к нормам питьевой воды, а в шахтных водах содержатся элементы, концентрация которых превышает допустимые показатели даже для вод хозяйственно-бытового назначения. Дальнейшее затопление шахт, по выводам специалистов, вот только в этом районе может привести к таким последствиям. К выходу шахтных вод повышенной минерализации на площади 1400 гектаров, что приведет к заболачиванию и засаливанию почв, а также к ухудшению качества грунтовых вод. Подтопление 2470 гектаров земли, где грунтовые воды сегодня проходят на глубине меньше 2 метров. Также возможно оседание земельных пород на территории общей площадью более 7 тысяч гектаров, что может привести к разрушению зданий и сооружений. Чреваты эти процессы также образованием новых провалов над выработками шахт. И опасность эта не иллюзорная. Например, в Макеевке в 2019 году уже наблюдались подземные толчки, к которым, по мнению специалистов, привело как раз затопление шахт. Особо опасным явлением специалисты называют затопление шахты Юнком, где более 40 лет назад было испытано ядерное оружие. Этот эксперимент известен как объект Клеваш. В 2001-2002 годах было принято решение о сухой консервации этой шахты, и до событий 2014 года за Юнкомом следила Укруглеторфреструктуризация. Такое предприятие ежечасно из этой шахты откачивалось 500 кубометров воды, на это шли ежегодно миллионы долларов, и в феврале 2018 года так называемый Народный совет так называемой Донецкой Народной Республики постановил эту шахту затопить. Власти непризнанной республики и не скрывали, что у них просто нет денег на дорогостоящую постоянную откачку воды, но официально это решение было принято после консультаций представителей вот группировок боевиков с институтом «Шахтопроект» Санкт-Петербург, ФГБУ, гидроспецгеология и АО ВНИМПИ проект «Технология город Москва». В апреле того же года Юнком действительно начали затапливать. Изначально группировки, которые контролировали ОРДЛО, сообщали о 5-летнем сроке затопления шахты. Но вот летом 2020 года специальная мониторинговая миссия Международного общества по правам человека в Facebook опубликовала карту распространения заряженных грунтовых вод. Она сообщила о том, что получила подтвержденную информацию о том, что шахта «Юный коммунар» затоплена полностью, и присутствие радиоактивных вод в грунте на поверхности фиксируется в радиусе 5 километров вокруг шахты. Вот насколько серьезна эта проблема, насколько серьезными могут быть последствия, мы поговорим с Сергеем Кудрявцевым, деканом факультета инженерии Восточноукраинского национального университета имени Даля, доцентра кафедры инженерии и экологии. Добрый вечер.
Витаю вас.
Итак, давайте поговорим о том, что происходит на Донбассе. Действительно ли могут быть катастрофическими последствия бесконтрольного затопления шахт? На каком этапе сейчас, по вашей информации, находится этот процесс? Насколько он вообще поддается какому-то контролю и насколько поддаются оценки возможные последствия?
Процес на підконтрольній території, він в принципі в контрольованому стані, тобто на відомих нам шахтах там ґрунтові води відкачуються, є системи відстінки, процес в межах припустимих, але понад лінією зіткнення всі шахти, що знаходяться, вони поза зоною доступу, там ґрунтові води вже, скажімо так, в шахти зайшли, ґрунт просів, і, в принципі, там вже неможливо нормальним способом законсервувати цю шахту. І яким чином далі робити? Напевно, вже змиритися з фактом, і знешкоджувати наслідки, які з'явились. Тобто, дезактивація поверхні, якщо ґрунтові води радіоактивні проступили, і це факт. Це вже територія, яка потребує такої ретельної та достатньо довго в часі відновлення.
Наскільки вообще возможно сдерживать наступление этих негативних последствий, учитывая, что Украина действительно не контролирует ту территорию, на которой происходит это затопление шахт, насколько тот инструментарий, который сейчас есть в руках Украины, например, откачка воды из сообщающихся шахт, насколько это помогает вообще сдерживать эти последствия?
Допомагає там, де є доступ, це стримує. Ми контролюємо цей процес, і в принципі ми можемо тоді дуже так спокійно виводити з експлуатації шахти, консервувати їх потрібним чином. Тобто допомагає там, де ми маємо доступ, де не маємо, там погано.
Вот последствия этой ситуации с затоплением шахт, они угрожают только локально, Донецкой и Луганской областям, либо это загрязнение может распространиться шире?
Грунтові води, звісно, можуть і далі пройти на територію сусідніх областей. Тобто, по повітрю навряд чи передасться, але ось ми землю можемо забруднити і трохи далі, там 100-150 кілометрів може проникнути забруднення від точки.
То есть початку. Эта территория вот при самом пессимистичном сценарии, она может быть непригодна для жизни человека на ней?
Вона буде пригодна для життя там років за 50, коли пройдуть природним чином всі процеси напіврозпаду радіоактивних речовин.
Есть ли какое-то готовое решение, может быть, план решения этой проблемы? Давайте предположим, что, например, с завтрашнего дня появляется доступ на эту территорию для украинских и международных экспертов, для экспертов МАГАТЭ. Каким должен быть и может быть комплекс первоочередных действий для того, чтобы эту проблему все-таки начать ликвидировать или хотя бы остановить развитие этой проблемы?
Нам потрібно буде це великі, скажімо так, витрати, потім знову систему води на відстійники, потім на консервацію. Тобто, по-перше, це відкачувати воду. Якщо це ще можливо, якщо там не просів ґрунт, і вона здатна до відкачування. Якщо вже схлопнулися ці канали, то ми не зможемо відкачати нічого буде.
Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Сергей Кудрявцев, декан факультета инженерии Восточно-Украинского национального университета имени Даля, доцент кафедры инженерии и экологии. Подробно о ситуации на Донбассе, в том числе с затоплением шахт, вы можете прочитать в материалах на сайте Радио Свобода, вы можете посмотреть в материалах телепроекта «Донбасс Реалии». Неоднократно эту тему поднимают наши коллеги из проектов «Радио Свобода», поэтому если вам интересно действительно, что происходит в этой связи, да, на Донбассе, то я рекомендую обратиться к этим материалам. Мы продолжаем наш разговор, и вот в добавление к этой части нашей беседы я хотел бы привести комментарий эксперта, координатора проектов ОБСЕ в Украине по анализу и мониторингу экологических рисков Дмитрия Аверина. Он говорит, что шахты на подконтрольной Киеву части области Донецкой продолжают работать в режиме водоотлива. Проекты по увеличению мощности насосов пока не реализовывали. Это по состоянию на 2020 год. На оккупированном Донбассе, по его информации, затоплено как минимум 39 шахт, и решить экологическую проблему исключительно украинскими силами на подконтрольной Киеву территории невозможно, говорит Аверин, потому что возможности ограничены. Я процитирую. Мы можем усилить мощность насосного оборудования на тех шахтах на нашей территории, где есть гидравлическая связь, чтобы откачивать больше воды. Мы можем предусмотреть систему очистки этой воды, потому что иначе ее нельзя сбрасывать в поверхностные воды. Это приведет к ухудшению качества воды в малых реках, а потом и в канале Северский Донец, Донбасс, говорит Аверин. При этом не на всех объектах можно установить более мощные насосы. Некоторые из шахт просто не приспособлены для этого технически. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. Я напомню номер телефона, по которому можно дозвониться к нам в студию. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму или соседней России, вы можете дозвониться к нам по этому номеру телефона. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 29 05. Также я напомню, что мы ведем прямую трансляцию на канале Крым Реалии в YouTube. Присоединяйтесь к нам на этой трансляции, потому что она дает возможность не только слушать наши программы, но и видеть, смотреть наши программы. На канале YouTube, там же вы можете комментировать происходящее в нашем эфире под этой видеотрансляцией, общаться друг с другом, задавать вопросы нашим собеседникам, наиболее конструктивные, интересные вопросы и комментарии я стараюсь зачитывать в нашем эфире, но еще раз напомню, что вы можете самостоятельно принять участие в нашем разговоре, если дозвонитесь к нам в студию. Номера телефонов вот для тех, кто смотрит нас на YouTube, они периодически еще появляются на экране, да, чтобы и вы, и я не забывал об этих номерах телефонов. Ну что же, мы продолжаем наш разговор, и подключается к нашей беседе Роман Еделев, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Института межнациональных отношений Университета имени Тараса Шевченко. Роман, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, давайте поговорим о том, что происходит в Крыму и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Президент Украины Владимир Зеленский назвал происходящее экологическими бомбами, да, последствия которых может ощутить на себе не только жители этих территорий. И давайте поговорим о том, как могут классифицироваться вот эти действия, да, тех людей, которые управляют сейчас и Крымским полуостровом, и отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Вот говорили мы сейчас, например, применительно к Донбассу, о том, что вот решение о затоплении шахт, оно может нести свои очень серьезные экологические последствия, особенно если мы говорим, например, о шахте «Юный коммунар», где загрязнение может быть еще и радиоактивным. Так вот, как международное право толкует такие действия и какими могут быть последствия для тех лиц, которые принимали такие решения?
Международное право предусматривает ответственность за преступления, которые совершаются и во время вооруженного конфликта, и во время оккупации, которая является вооруженным конфликтом, в том числе преступления, которые осуществлены против окружающей среды. В международном праве действует Международный уголовный суд, который имеет юрисдикцию рассматривать такие виды преступлений. Украина, хоть и не ратифицировала Римский статут, признала его юрисдикцию двумя заявлениями Верховной Рады Украины. Поэтому механизм привлечения лиц, которые осуществляют такие преступления, есть в международном праве. Но насколько реально применение этого механизма, это большой вопрос. Потому как нам нужно четко определить для себя на национальном уровне для начала, кто совершил эти преступления, а в дальнейшем уже пытаться как-то этих людей доставить в Гаагу, чтобы они предстали перед Международным уголовным судом. Это маловероятная ситуация, давайте скажем честно. Поэтому я бы рекомендовал сразу обратиться к Уголовному кодексу Украины и посмотреть, что наше национальное, как наше национальное право классифицирует данные виды деяний, предусматривает ли оно ответственность за такие деяния. В Уголовном кодексе Украины у нас есть статья 441 под названием «Экоцид», которая предусматривает ответственность за массовое уничтожение растительного и животного мира. Отравление, прошу прощения, атмосферы или водных ресурсов, а также осуществление других действий, которые могут повлечь за собой экологическую катастрофу. И нам все-таки надо действовать пока в части национального законодательства, открывать уголовные дела, чем сейчас занимается прокуратура Автономной Республики Крым. Порядка 10 уголовных дел открыто, 20 производств находятся в работе, и по ним, скорее всего, также будут открыты уголовные дела. Важным аспектом является документирование всего того, что осуществляется на временно оккупированных территориях. Здесь чрезвычайно важна роль общественных организаций, чрезвычайно важна роль средств массовой информации, в том числе средств массовой информации, которые в данный момент публикуются на временно оккупированных территориях. Да, нам необходимо черпать информацию и из этих источников. В стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь есть положение, которое предусматривает создание реестра действий, реестр вреда, который нанесен государству Украине в части негативного влияния на окружающую среду на временно оккупированной территории. И вот нам необходимо как можно быстрее создавать этот реестр. К сожалению, за полгода с момента принятия данной стратегии он еще не создан. Но тут вот, видите, бюрократия скорее вредит, чем помогает. Но я уверен, что в ближайшее время этот реестр будет создан, будет наполняться, а прокуратура Автономной Республики Крым, Генеральная прокуратура будет давать юридическую квалификацию этим деяниям, открывать уголовные дела, и в дальнейшем, когда эти территории вернутся в состав Украины, мы сможем привлечь людей, ну, сможем, а если будет такая возможность, привлечь этих людей к ответственности. Но также стоит обратить внимание на межгосударственные отношения и пытаться привлечь Российскую Федерацию как государство к ответственности. Не конкретных лиц, а само государство для того, чтобы истребовать и компенсацию за тот вред, который причинен окружающей среде на временно оккупированных территориях. Здесь могут помочь арбитражные учреждения, может помочь Международный суд Организации Объединенных Наций, но международное право является консенсуальным, то есть оно зависит от согласия государств. И при нынешней власти в Российской Федерации, да, и исполнении Российской Федерации своих международных правовых обязательств и решений международных судебных учреждений, это не представляется возможным. Вместе с тем, если можно последнюю мысль, да, что Путин не вечен, и нынешняя власть в Российской Федерации, будем надеяться, также не вечна, поэтому мы работаем на перспективу, и важно понимать необходимость и вес этой работы на перспективу.
Есть несколько уточняющих вопросов. Ну, во-первых, хотел бы спросить, а вот попытка скрыть факт экологического бедствия, может ли она тоже считаться нарушением или украинского законодательства, или международного права? Потому что такие попытки в Крыму мы видели. Один из самых ярких примеров – это то, что случилось на Крымском Титане, да, на северной части Крымского полуострова летом 2018 года, когда случился выброс вредных веществ в атмосферу. Об этом начали писать люди в социальных сетях, об этом начали писать средства массовой информации, но официально российские власти Крыма отрицали какую-то проблему, говорили о том, что анализы проб воздуха, они дают нормальный результат, и даже когда началась эвакуация детей из города Армянска, крымское подконтрольное российским властям телевидение, да, говорило о том, что дети счастливы, у них внеплановые каникулы. Вот попытка скрыть и от международного сообщества, и от людей, которые живут непосредственно на этой территории, масштабы произошедшего и возможные последствия. Является ли это преступлением?
Прямо ответить, что это является преступлением. Преступлением является то, что эту ситуацию вообще допустили. И вот, например, этот выброс случился. То, что его пытались скрыть, это скорее политическая ответственность государства Российской Федерации. И иногда политическая ответственность в международных отношениях играет более важную роль, чем юридическая ответственность. Юридической ответственности тяжело достичь, этот процесс растягивается на длительные годы и так далее. А вот отношение к государству, которое пытается скрыть какой-то факт, либо же утверждает, называет черное белым и говорит, что там просто вежливые люди, да, а не военнослужащие Российской Федерации. Эта ситуация, она помогает Украине выстраивать свою позицию на переговорах и с нашими западными партнерами, и в рамках нормандского формата. И учитывая весь тот ужас, да, который следует за сокрытием таких факторов, здесь мы можем говорить скорее о политической ответственности и о том, что Украине надо придавать огласке все эти события и уметь и иметь возможность доказать, что эти факты действительно были.
Роман, у нас буквально полторы минуты еще остается эфирного времени, и хотел я уточнить, разные мнения есть по поводу того, что происходит в Крыму, и есть такой нарратив, да, в российских средствах массовой информации и в заявлениях российских чиновников о том, что экоцид на самом деле Крыму устроила Украина, перекрыв Северо-Крымский канал. Помним мы несколько информационных кампаний, связанных с этим. Так вот, что говорит международное право, перекрытие Северо-Крымского канала как искусственного сооружения может ли быть расценено как экоцид? Буквально минута, давайте попробуем уложиться.
никак не может быть расценено. Это не является даже нарушением какого-либо международного правового обязательства Украины. Вы абсолютно правильно сказали, что это искусственное сооружение. Воды для населения в Крыму достаточно, если его не использовать для того же завода «Титан». Поэтому Российская Федерация имеет возможности и обязательства по международному гуманитарному праву обеспечить жителей Крыма водой. И возможность, и обязательства. То, что Российская Федерация не исполняет свое обязательство, никоим образом не говорит о том, что что-то нарушает Украина. Поэтому то, что они открыли уголовное дело в Российской Федерации против Украины, это очередной пример цинизма нынешней власти в Российской Федерации и не имеет ничего общего с юридическим регулированием этого вопроса.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Роман Еделев, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Института межнациональных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Говорили мы об экологической ситуации в Крыму и на Донбассе. Понятно, что в одну программу, да, весь перечень проблем экологических, вот хотя бы Крыма, никак не вместится, поэтому будем и далее говорить об этом. Помогайте нам, присылайте ваши темы, ваши предложения для программ, в том числе и по поводу экологии Крымского полуострова. Эфир провел Сергей Макрушин. Всего доброго.